Однако отец, кроме этого, сообщал ему, что они же эгоистичные и жестокие гарпии, которые вполне готовы вырвать мужчине сердце и смеяться, пока он страдает, а они точат себе коготки. «Жестокие и эгоистичные», — кивали сестры. А Режин уволакивала последний кусок пирога с его тарелки. И в этом тоже была вся Жульет. Говорил же его учитель Ренуар: «Все женщины одинаковы. Мужчина должен просто отыскать свой идеал и жениться на ней, чтобы все женщины на свете стали его». Она была такова, Жульет. Она была для него всеми женщинами на свете. С девушками Люсьен бывал и раньше, даже влюблялся. Но она его обволокла, ошеломила, как штормовая волна. «Но даже если ты себе такую нашел, — продолжал Ренуар, — это вовсе не значит, что тебе не захочется видеть голыми их всех. Только больного оставляет равнодушным симпатичная грудь. У меня нет красок, у меня для картины такого размера даже нет холста, — сказал Люсьен.
«Какого размера, Шер?» — кокетливо улыбнулась она.
«Ну, полотно должно быть крупным, я думаю».
«Это потому, что я крупная женщина? Ты это хочешь сказать?» Жульет сделала вид, будто обиделась.
«Нет, потому что на нем должны поместиться мои к тебе чувства», — ответил художник.
«О, Люсьен, ты правильно ответил».
И она быстро поцеловала его, а потом захлопнула парасольку и вскочила на ноги, как солдат по стойке смирно.
— Пошли, найдем тебе краски. Я знаю одного торговца.
Как это случилось? Люсьен встал и заковылял за нею следом. — У меня к тебе по-прежнему есть вопросы, Жульет. Я, знаешь ли, по-прежнему сержусь.
— Знаю. Быть может, я покажу тебе такой способ выместить гнев, который тебя удовлетворит? Нет?
— Я не понимаю, что это значит, — ответил Люсьен.
— Поймешь, — сказала Жульет и подумала при этом. — Да, он то, что надо.
А на авеню де Клиши Тулуз-Лотрек подошел к красовщику.
— Бонжур, месье, — поздоровался с ним тот. — Вы же художник, нет?
— Он самый, — ответил Тулуз-Лотрек.
Когда ему исполнилось 12 лет, матушка взяла его с собой в Италию, а в галерее Уффици во Флоренции он увидел картину Тинторетто, Деву Марию, а в небе над нею, похоже, призраки темных лиц, едва различимые. Однако внимательный юный художник не мог их не разглядеть. —
Это называется пентименто, — пояснил им проводник по галерее, которого наняла матушка. Мастер записал другую картину, и много лет спустя старое изображение проступило. Оно не ясно, однако видно, что здесь было раньше, чему нынче тут не место. И теперь Анри, завидев красовщика, ощутил, как у него в уме проступает такой же темный пентименто. Что-то привлекло художника к этому человеку через дорогу.
— Вам нужна, быть может, краска? — осведомился красовщик и постукал по деревянному ящику, который носил с собой.
— Достаточно большому, — отметил Анри, чтобы в него поместился и сам его хозяин, лишь чуть изогнувшись или утратив конечность другую.
Человечек был ниже Анри и скрючен так, что художник решил, его, должно быть, все же некогда забили в этот ящик пушечным шомполом, не заботясь об удобстве или сохранности членов. Тулуз-Лотрек чувствовал некую печальную общность с ним, хотя отвращение, след чего-то прошлого и забытого, встопорщило волосы у него на загривке.
— Мы с вами знакомы? — спросил Анри. — Я у вас раньше не покупал?
— Возможно, — ответил красовщик.
Я много странствую.
А у вас обычно разве нет ослика, который возит ваш товар?
О, Этьен, у него сейчас отпуск. Вам нужны краски, месье. У меня лучшие глины и минералы, никакой фальшивки. У меня сироп, из которого отливаются шедевры, месье.
Красовщик щелкнул задвижками на ящике и открыл его крышку прямо на обочине. Внутри лежали ряды жестяных тюбиков, прижатых бронзовой проволокой. Человечек выхватил один, отвинтил колпачок и выдавил себе на кончик пальца каплю темно-кроваво-красной краски.
«Кармазин! Сделан из крови румынских девственниц!»
«Правда?» — спросил Анри. У него закружилась голова. Пришлось даже опереться на трость, чтобы не упасть.
«Нет, неправда. Но краска румынская. Сделана из жуков, собранных вручную с корешков трав под Бухарестом. Но жучки эти жуткие. Возможно, девственники. Ебаться с ними я бы не стал. Хотите?»
«Боюсь, мне сейчас достаточно красок. Мне сегодня нужно перенести на камень литографию для афиши красной мельницы. И меня как-то подташнивает. Нужно привести себя в порядок. А у моего печатника все есть».
«А, литография!» Красовщик сплюнул в знак презрения ко всему, что связано с известняком и литографской краской. «Поветрие! Как только новизна сотрется, никто ею не будет заниматься. Быть может, киновари из лучшей ртутной руды сам дроблю. Знаете, писать этих рыжих, которых вы так любите?»
Анри отшатнулся, оступился на бордюре и едва удержался на ногах.
«Нет, месье, мне пора идти».
Он поспешил прочь, как мог быстро, насколько позволяли ему похмелье и боль в ногах.
А за ним гнался рыжеволосый призрак, давно оставшийся в прошлом, как он считал. «Я загляну к вам в ателье, месье!» — крикнул ему вслед красовщик.